Часть третья. Как стать успешными в квадрантах Б и И. Глава десятая. Делайте маленькие шажки. Сначала научитесь ходить, а уже потом бегать. Большинству из нас знакомо выражение «путешествие в тысячу миль начинается с одного шага». На мой взгляд, точнее было бы сказать, путешествие в тысячу миль начинается с одного маленького шажка. Я настаиваю на этом уточнении, потому что видел слишком много людей, которые пытаются сделать громадный прыжок вперед, вместо того, чтобы начать с маленького шажка. Все мы видели людей в ужасной физической форме, которые внезапно принимают решение сбросить десяток килограммов. Они садятся на строгую диету, занимаются в тренажерном зале, а потом еще пробегают 15 километров трусцой. Так продолжается примерно неделю. Они сбрасывают пару килограммов, а затем боль, скука и голод начинают медленно подтачивать их силу воли и решимость. К началу третьей недели они снова оказываются во власти старых привычек и начинают объедаться, избегать физических нагрузок и проводить время у телевизора. Вместо того, чтобы совершать громадный прыжок, я настоятельно рекомендую сделать совсем маленький шажок. Долгосрочный финансовый успех измеряется не тем, насколько широко вы шагаете, а количеством шагов, количеством лет и направлением движения. Такова формула успеха в любом предприятии. Что же касается денег, то я видел слишком много людей, включая себя самого, которые пытались сделать слишком много из слишком малого, но терпели крах и опускали руки. Ведь, согласитесь, трудно сделать даже маленький шажок вперед, когда сначала нужно найти лестницу, чтобы выбраться из финансовой ямы, которую вы сами себе вырыли. Как можно съесть слона? В этой части книги описаны 7 шагов, которые помогут вам перейти на правую сторону квадранта денежного потока. С помощью богатого папы я осваивал технику выполнения этих шагов с 9-летнего возраста и буду продолжать использовать их до конца своей жизни. Кто-то может посчитать эти шаги непосильными, и они действительно окажутся такими, если вы попытаетесь пройти весь путь за одну неделю. Поэтому, пожалуйста, начинайте с маленьких шажков, ведь и Рим не был построен за один день. Каждый раз, когда мне становится не по себе от объема информации, которую нужно изучить, я вспоминаю анекдот. Как можно съесть слона? Ответ – по кусочку за присест. Именно так я советую действовать тем, кого приводит в уныние мысль о том, как много нужно учиться, чтобы перейти с левой стороны квадранта на правую. Не вините себя в слабости духа, потому что этот переход – потребует от вас не только изменить склад мышления, но и заняться своим эмоциональным обучением. За полгода или год вы научитесь двигаться маленькими шажками и будете готовы перейти на ходьбу, а потом и на бег. Но прежде чем вы сможете бегать, нужно научиться ходить. Вот какой путь я рекомендую. Если он вам не нравится, то тогда вы можете поступить так же, как миллионы людей, желающих разбогатеть самым быстрым и легким способом. Купить лотерейный билет. Кто знает, возможно, вам повезет. Действие побеждает бездействие. На мой взгляд, многие представители секторов R и S испытывают трудности с переходом на правую сторону квадранта, главным образом потому, что они слишком боятся делать ошибки. Они часто говорят: «Я боюсь потерпеть неудачу, мне нужно больше информации», или «Может быть, вы посоветуете мне какую-нибудь другую книгу?» Страх и сомнения в себе удерживают их в привычных квадрантах, как в ловушке. Надеюсь, что знакомство с 7 шагами и выполнение практических действий, перечисленных в конце каждой главы, поможет вам неуклонно продвигаться в направлении секторов Б и И. А когда вы совершите эти 7 шагов, перед вами откроются огромные новые миры, возможностей и изменений. Поэтому просто продолжайте делать маленькие шажки. Девиз фирмы Nike: «Просто сделай это». Лучше и не скажешь. К К сожалению, в наших учебных заведениях к этим словам обычно добавляют «не совершай ошибок». Миллионы высокообразованных людей, которым хочется действовать, парализованы эмоциональным страхом совершить ошибку. Один из самых важных уроков, которые усвоил я сам, как учитель, состоит в том, что для настоящего обучения необходимо ментальное, эмоциональное и физическое обучение. Вот почему действие всегда побеждает бездействие. Если вы совершите действие и допустите ошибку, то хотя бы научитесь чему-нибудь в ментальном, эмоциональном или физическом плане. Человек, который постоянно ищет правильный ответ, часто страдает от болезни, известной как аналитический паралич. Ей подвержены многие хорошо образованные люди. В конечном счете все мы учимся на ошибках. Падая и совершая промахи, мы научились ходить и ездить на велосипеде. Люди, которые боятся действовать, опасаясь совершить ошибку, могут быть сильными в ментальном плане, но в то же время страдать эмоциональной и физической неполноценностью. Несколько лет назад было проведено исследование богатых и бедных людей по всему миру с целью выяснить, как те, кто родился в нищете, в конце концов становились богачами. Исследователи обнаружили, что эти люди, независимо от того, в какой стране они живут, обладают тремя качествами. Первое – способностью видеть долгосрочную перспективу и планировать. Второе – верой в отсроченное вознаграждение. Третье – умением использовать силу сложных процентов. В ходе исследования было установлено, что такие люди обдумывали свои действия, составляли долгосрочные планы и знали, что обязательно добьются финансового успеха, оставаясь верными своей мечте. Они были готовы приносить краткосрочные жертвы, чтобы добиться стабильного успеха, следуя закону отсроченного вознаграждения. Альберт Эйнштейн поражался тому, как можно умножать деньги с помощью суммарного эффекта сложных процентов. Он считал сложные проценты одним из самых замечательных изобретений человечества. Ученые исследовали идею сложных процентов за пределами мира денег и обнаружили, что знания и уроки, полученные в результате маленьких шажков, с годами накапливаются так же, как сложные проценты. Люди, которые не совершали вообще никаких шагов, не могли воспользоваться силой суммарного эффекта, который действует в сфере знаний и опыта так же хорошо, как сложные проценты в мире денег. Помимо прочего, ученые выяснили, по какой причине богатые становятся богатыми. Многие состоятельные семейства теряют свое богатство всего через три поколения. Неудивительно, что их объединяют следующие три качества. Первое – умение видеть лишь краткосрочную перспективу. Второе – злоупотребление силой сложных процентов. Третье – желание получать вознаграждение немедленно. Сегодня я встречаю людей, у которых мои советы вызывают недовольство, потому что они хотят, чтобы я сказал им, как можно сделать много денег прямо сейчас. Им не нравится идея составления долгосрочных планов. Многие из них отчаянно хотят найти быстрые ответы, потому что у них накопилась масса денежных проблем, связанных с потребительскими долгами и отсутствием инвестиций. Эти проблемы стали результатом их неудержимого стремления к немедленному вознаграждению. Такие люди живут по принципу «ешь, пей и веселись». Это заставляет их злоупотреблять силой сложных процентов и приводит к долгосрочным долгам, а не к долгосрочному богатству. Они хотят получить быстрые ответы. Им нужно, чтобы я сказал, что сделать, чтобы быстро обрести огромное состояние. Но сначала этим людям необходимо понять, какими они должны стать. Иными словами, слишком многие люди зациклены на жизненной философии быстрого обогащения. Этим людям я могу лишь пожелать удачи, она им определенно понадобится. Полезный совет. Большинство из нас слышало, что у людей, которые записывают свои цели, гораздо больше шансов их осуществить. Я много раз посещал семинары и курсы на тему постановки целей и усвоил одну концепцию, в справедливости которой убеждался много раз. Если у вас есть долгосрочные цели, то процесс их достижения нужно разбить на множество маленьких шажков. Вместо того, чтобы пытаться сделать больше, чем вы можете, лучше сделать меньше. Будьте довольны маленькими шажками, потому что каждый из них приближает вас к большим целям и мечтам. Даже сегодня я достигаю большего, когда делаю меньше, чем могу, вместо того, чтобы сломать шею, пытаясь прыгнуть выше головы. Например, я записываю, что моя цель – прослушивать 2 аудиокассеты в неделю. Когда я прослушиваю одну и ту же кассету 2 и более раза, если считаю ее полезной, то засчитываю эти прослушивания в своем недельном плане. Другим примером может служить записанная нами с Ким цель как минимум 2 раза в год посещать семинары на темы, связанные с деятельностью в квадрантах Б и И. Чтобы ее осуществить, мы проводим отпуска с людьми, которые являются экспертами в этом вопросе. Мы многому учимся в процессе игр, отдыха и выездов на пикники. Так мы делаем меньше, чем можем, продолжая при этом двигаться в направлении больших и смелых целей. Ключ к успеху в любых видах инвестирования заключается в том, чтобы поставить большую цель и методично приближаться к ней. Для этого нужно сначала совершать маленькие шажки, а затем постепенно, по мере того, как вы будете набираться опыта и знаний, увеличивать размеры инвестиций. Вы можете выйти за пределы своей зоны комфорта, но постепенно. Именно так действовали мы с Ким. Нет ничего плохого в том, чтобы ставить перед собой маленькие цели, ведущие к важной конечной цели – достижению финансовой свободы. Тот же самый принцип можно использовать для обретения хорошей физической формы. Я занимаюсь у строгого тренера, который заставляет меня каждый день и каждую неделю достигать небольших целей. По мере улучшения моей формы он ставит новые задачи, требующие более интенсивных нагрузок. И все вместе эти маленькие цели приводят к достижению большой. Поэтому ставьте перед собой грандиозные цели. А потом каждый день делайте чуточку меньше, чем можете. Я советую вам каждый день ставить перед собой достижимые цели, осуществление которых будет приносить позитивные эмоции и помогать продолжать двигаться к великой цели, переходу с левой стороны квадранта денежного потока на правую. Если вы хотите быть богатыми, вам придется изменить свои правила. Мне часто приписывают фразу «правила изменились». Когда люди слышат эти слова, они кивают головой в знак согласия и говорят «да, правила изменились». Ничего прежнего не осталось, а потом идут и делают то же, что и раньше. Финансовые отчеты индустриальной эпохи. Когда я учу людей приводить в порядок свою финансовую жизнь, то сначала прошу заполнить их личный финансовый отчет. Часто это задание становится первым шагом на пути к изменению всей их жизни. Финансовый отчет очень похож на рентгеновский снимок, и тот и другой позволяет увидеть то, чего нельзя увидеть невооруженным глазом. Поэтому после заполнения отчета легко определить, кто болен финансовым раком, а у кого прекрасное финансовое здоровье. Почти всегда те, кто финансово болен, являются приверженцами идей индустриальной эпохи. Почему я это говорю? Потому что в индустриальную эпоху людям не нужно было думать о завтрашнем дне. Если вы усердно трудились, то заботу о вашем будущем брали на себя ваш работодатель или государство. Вот почему очень многие из моих друзей и родственников всегда советовали мне устроиться на государственную службу или подыскать работу с отличным пенсионным планом. Эти советы были основаны на правилах индустриальной эпохи и убежденности людей в своем праве на льготы. И хотя правила изменились, многие не изменили свои финансовые правила. Они по-прежнему тратят деньги так, словно им не нужно составлять планы на завтра. Читая финансовый отчет человека, я всегда вижу, каково его будущее. Каким будет ваш завтрашний день? Вот что я ищу, когда читаю чей-нибудь финансовый отчет. В колонке расходов то, на что уходят деньги сегодня. В колонке пассивов – то, на что тратились деньги вчера. В колонке активов – то, что будет приносить деньги завтра. Если у людей нет активов, генерирующих денежный поток, то завтрашний день принесет им, скорее всего, трудности и стрессы. Те, у кого нет активов, как правило, усердно работают за зарплату, чтобы оплачивать свои счета. Если вы посмотрите в колонку «Расходы» большинства людей, то увидите, что двумя самыми большими ежемесячными расходами являются налоги и обслуживание долга, то есть выплаты по долгосрочным пассивам. Их колонка расходов выглядит примерно так. Налоги – около 50%, долг – около 35%. Расходы на жизнь. Другими словами, государство и банк получают свою долю раньше их. У людей, которые не могут взять под контроль свой денежный поток, обычно нет финансового будущего, и в ближайшие годы они столкнутся с серьезными трудностями. Человек, который действует только в квадранте R, почти не защищен от налогов и долгов. Даже представители сектора S могут что-то сделать с этими двумя видами финансового рака. Если вы не понимаете, о чем я говорю, то тогда советую вам прочитать или послушать книгу «Богатый папа, бедный папа», которая поможет лучше понять эту и несколько следующих глав. Три модели денежного потока. Как было сказано в книге «Богатый папа, бедный папа», существуют три основные модели денежного потока. Одна для богатых, одна для бедных и одна для среднего класса. Вот модель денежного потока для бедных. Вся заработная плата уходит на расходы. В колонке активов и пассивов ничего нет. Модель денежного потока представителей среднего класса. Доходы от работы тратятся на ежедневные расходы и содержание пассивов. Эта модель денежного потока считается в нашем обществе типичной и разумной. В конце концов, у людей с такой моделью, скорее всего, есть высокооплачиваемая работа, красивый дом, автомобили и кредитные карточки, то есть все то, что богатый папа называет мечтой рабочего класса. Когда взрослые люди играют в денежный поток, поначалу они испытывают сильное умственное напряжение, потому что им предлагается проявить финансовую грамотность, то есть способность понимать язык денег и цифр. Игра занимает несколько часов, поскольку ее участники изучают совершенно новый предмет. Однако хорошая новость состоит в том, что освоить эту новую грамотность можно довольно быстро, и тогда игра стремительно набирает темп. Чем чаще люди в нее играют, тем разумнее и быстрее действуют, и тем больше удовольствия получают. Но этим дело не ограничивается. Становясь финансово грамотными, многие начинают осознавать, что испытывают денежные проблемы, несмотря на то, что в обществе они считаются обеспеченными людьми. Модель денежного потока среднего класса хорошо работала в индустриальную эпоху, но в информационную эру она может привести к катастрофе. Осваивая игру «Денежный поток», многие начинают искать новые ответы. Игра становится сигналом к финансовому пробуждению и призывом обратить внимание на свое финансовое здоровье, примерно так же, как легкий сердечный приступ становится сигналом тревоги, призывающим человека позаботиться о своем физическом состоянии. Сыграв в денежный поток несколько раз, некоторые люди начинают изменять привычную модель мышления на модель мышления богатых. Вот как выглядит модель денежного потока богатых. Деньги, приносимые активами, идут в колонку доходов. Эту модель мышления богатый папа хотел сформировать у своего сына и у меня, когда мы были детьми. Поэтому он отказывался повышать нам зарплату, а потом и вовсе перестал платить. Отец Майка не хотел, чтобы мы пристрастились к идее высокооплачиваемой работы. Он хотел, чтобы мы учились думать только об активах и доходе в форме прироста капитала, дивидендов, рентного дохода, остаточной прибыли от бизнеса и компенсации за право использования собственности. Люди, которые хотят быть преуспевающими в информационную эпоху, должны понять, что чем быстрее они начнут развивать свой финансовый и эмоциональный интеллект, тем быстрее почувствуют себя в финансовой безопасности и обретут финансовую свободу. В настоящее время, когда гарантированная занятость дает людям все меньше и меньше безопасности, я вижу в этой модели денежного потока большой смысл. А для того, чтобы реализовать эту модель, человек должен смотреть на мир из квадрантов B и E, а не из квадрантов R и S. Я называю эту модель финансовым отчетом информационной эпохи, потому что источником дохода в наше время может служить только информация, а не тяжелый труд. В информационную эру идея тяжелого труда означает уже не совсем то, что она означала в аграрную и индустриальную эпохи. Сейчас людям, которые больше всех работают физически, будут платить меньше всех. Такая тенденция подтверждается историей и наблюдается уже сейчас. Однако сегодня, когда люди говорят «не работай много», «работай с умом», они не имеют в виду работу с умом в квадрантах R или S. Они хотят сказать, что нужно работать с умом в квадрантах B и I. Это и есть мышление информационной эпохи. Вот почему развитию финансового и эмоционального интеллекта придается такое огромное значение сегодня и будет придаваться в будущем. Итак, каков же ответ? Мой ответ очевиден. Вам нужно научиться думать так, как думают богатые люди. Другими словами, вам нужно думать и смотреть на мир из квадрантов B и I. Однако, если вы опять просто пойдете учиться и прослушаете несколько курсов, этого будет недостаточно. Для того, чтобы добиться успеха в квадрантах B и I, вам потребуется знание систем, финансовый и эмоциональный интеллект. А учебные заведения вам в этом не помогут. Кроме того, развить в себе эти качества трудно, прежде всего потому, что большинство взрослых запрограммированы вести жизнь по принципу «больше работай и трать». Когда их охватывает финансовое беспокойство, они спешат на работу и трудятся еще усерднее, а потом приходят домой и узнают о подъемах и спадах на фондовом рынке. Их беспокойство усиливается, поэтому они отправляются покупать новый дом или автомобиль, либо в выходные играют в гольф, чтобы избавиться от чувства беспокойства. Но проблема состоит в том, что в понедельник утром это чувство опять возвращается. Как обрести образ мышления богатого человека? Люди часто спрашивают меня, как научиться думать так же, как богатые люди. Я всегда советую им начинать с малого и повышать свое образование, а не бежать на рынок, чтобы пополнить ряды неопытных инвесторов. Если люди всерьез намерены учиться думать так же, как и богатые, я рекомендую им настольную игру «Денежный поток». Я создал эту игру для того, чтобы помочь людям развивать свой финансовый интеллект. Денежный поток становится для них ментальным, физическим и эмоциональным упражнением, позволяющим обрести форму, необходимую для постепенного перехода от мышления бедных или среднеобеспеченных людей к мышлению богатых. Она учит людей думать о том, что отец моего друга Майка считал самым важным, то есть не о высокой зарплате или большом доме, а о накоплении активов, создающих деньги. От беспокойства избавляют не деньги, а денежный поток. Финансовые трудности и бедность являются главными причинами беспокойства для большинства людей. Это ментальные и эмоциональные ловушки, которые не позволяют людям вырваться с дорожки для крысиных бегов. Если эти ловушки не будут разрушены, модель останется неизменной. Как-то я работал с одним банковским служащим над разрушением его модели финансовых трудностей. Я определенно не врач-терапевт, но у меня есть опыт избавления от собственных финансовых привычек, привитых мне родственниками. Этот банковский служащий очень хорошо зарабатывал, но вечно испытывал какие-то финансовые проблемы. У него были прекрасная семья, три автомобиля, большой дом и загородный домик. В глазах окружающих он выглядел преуспевающим банкиром. Но когда я взглянул на его финансовый отчет, то обнаружил у него финансовый рак, который через несколько лет мог бы его прикончить, если бы он не изменил свой образ мышления. Когда банковский служащий и его жена сели в первый раз играть в денежный поток, он нервничал и беспокойно ерзал. Его разум блуждал где-то далеко, и казалось, что он никак не может вникнуть в ее суть. После 4 часов игры банкир все еще не мог отделаться от прежнего образа мышления. Все остальные уже закончили игру, он все еще находился на дорожке для крысиных бегов. Когда мы отложили игру в сторону, я спросил его, в чем дело. Банковский служащий заявил, что игра была слишком сложной. слишком медленный и слишком скучный. Я напомнил ему о том, что говорил перед началом игры. В играх отражается наше поведение. Другими словами, игра подобна зеркалу, которое позволяет нам взглянуть на самих себя. Это утверждение разозлило его, поэтому я спросил, не передумал ли он приводить в порядок свою финансовую жизнь. Он ответил, что не передумал, и тогда я пригласил его вместе с женой, которой, кстати, игра понравилась, прийти и сыграть с группой инвесторов, у которых я был коучем. Неделю спустя этот человек пришел, судя по всему, без особой охоты. Однако в этот раз он уже начал кое в чем разбираться. Дело в том, что нюансы игры, связанные с бухгалтерией, не представляли для него никакой сложности, и он оперировал цифрами с профессиональной точностью, что очень важно для усиления обучающего эффекта игры. Но кроме того, теперь он начал понимать мир бизнеса и инвестирования. Этот банковский служащий смог, наконец, увидеть разумом модели своей собственной жизни и те свои действия, которые являлись причиной его финансовых трудностей. После 4 часов игры он все еще не закончил ее, но уже начал учиться. Уходя домой, он сам попросил разрешения прийти снова. При третьей встрече это был уже совсем другой человек. Теперь он полностью контролировал свои действия, бухгалтерские расчеты и инвестиции. Его уверенность в себе резко возросла, и на этот раз он успешно выбрался с дорожки для крысиных бегов на скоростную дорожку. Уходя, он купил один экземпляр этой игры и сказал: «Я научу играть в нее своих детей». Когда мы встретились в 4-й раз, банковский служащий сказал мне, что его личные расходы сократились, что он пересмотрел свои расходы, стал осторожнее обращаться с кредитными карточками, и у него появилось сильное желание учиться инвестированию и строительству собственной колонки активов. Образ его мышления стал больше походить на мышление человека информационной эпохи. На 5-м занятии он играл уже в денежный поток 202, продвинутый вариант игры, предназначенный для людей, которые уже освоили денежный поток 101. Теперь этот человек был достаточно подготовлен и горел желанием сыграть в быструю и рискованную игру, в которую играют настоящие бизнесмены и инвесторы. Но самая лучшая новость заключалась в том, что он взял под контроль свое финансовое будущее. Этот человек стал совершенно не похож на того, кто просил меня сделать денежный поток легче, когда пришел ко мне в первый раз. Прошло всего несколько недель, и теперь он активно стремился к более трудным задачам и с оптимизмом смотрел в свое финансовое будущее. Сила процесса обучения, проходящего в форме игры, помогла ему перестроиться не только в ментальном, но в эмоциональном плане. Лично я считаю игры превосходным средством обучения, поскольку они требуют, чтобы игрок был полностью вовлечен в процесс обучения и получал от него удовольствие. Игра захватывает человека ментально, эмоционально и физически.